Погода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Части передачи. Второй международный кинофорум Петербурга и книга «Советская разведка в Китае. 20-е годы 20 века». Во второй части передачи документальное и перспективное кино на Московском кинофестивале. В Петербурге проходит второй международный кинофорум. В его основной программе два конкурса. Параллельно с форумом работает школа для молодых кинематографистов «Киногород Метрополис», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Петербургский международный кинофорум с первых шагов постарался заявить о себе как о мероприятии, претендующем на место в ряду самых престижных кинофестивалей мира. Президент кинофорума – народный артист России, кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-старший. В основном конкурсе «Best of the Best» состязаются 10 картин-призеров международных фестивалей за прошедший сезон. Программа «Новые территории» составлена из десятки мировых и российских кинопремьер. Второй параллельный конкурс фестиваля также состоит из двух премьерных программ – кинофорум «Гала», где участвуют 5 фильмов, не выходивших в российский прокат, и «Петербургская эйфория» – это 10 лучших лент сезона, также впервые представляемых российскому зрителю. Киногород «Метрополис», расположенный в пригороде Петербурга Репино, возглавляет режиссер Александр Сакуров. Здесь проходят обучение около 200 молодых кинематографистов, о важности киноискусства вообще и кинофорума, в частности, говорит Алексей Герман.
Кинематограф, состоящий из хороших фильмов, совершенно необходимо ленинградцам, санкт-петербургцам, дабы задуматься, понять какие-то вещи, прикипеть к ним душой. Совершенно не обязательно, что будут все ломиться на это, потому что вкус достаточно испорчен. Но многим это даст какую-то зарядку в душу, может быть, даже изменит жизнь. Я знаю человека, которого, увидев картину «Гастрада» или «Дорога» в Филине, как она шла по Союзу, он из города в город передвигался. Во-вторых, стал совсем другим человеком. Просто под влиянием вроде бы не картины «Морализа», это никому не нужно, а вроде соприкосновения с искусством. Оно делает очень много. Если это считать неважным, то тогда неважно все.
Было очень интересно работать уже над программой прошлогоднего кинофорума, говорит Андрей Плахов.
В этом году фактически мы впервые делали фестиваль или кинофорум в полном масштабе. Его структура складывается из различных этажей, из коммуникации между этими этажами. Здесь есть фильмы ретроспективные, фильмы, представляющие новейшие тенденции кинематографа. То есть это довольно действительно сложная структура. Кинофорум складывается из целой сетки программ. В центре находятся, конечно, две конкурсные программы, потому что конкурсы – это как бы сердцевина каждого фестиваля. Одна из этих программ называется «Best of the Best». Особенность этой программы в следующем. Здесь не просто показываются фильмы, которые были показаны где-то на других фестивалях, даже лучшие фильмы. Это фильмы, отмеченные наградами крупных международных фестивалей. Это может быть Канн, Берлин, Роттердам, Гетеборг, Карловы Вары, Сан-Себастьян, Локарно, включая наши кинофестивали, московские и фестиваль «Кинотавр» в Сочи, главный фестиваль отечественного кино. И жюри специальное должно оценить эти фильмы со своей позиции. Это не жюри профессионалов-кинематографистов. То есть 7 человек, которые представляют разные профессии. Это может быть журналист, это может быть художник, это может быть балерина, например. Это может быть человек известный, уважаемый в обществе, но не связанный непосредственно с кинопроизводством. Только возглавляет это жюри один кинематографист. Это известный драматург и режиссер Рустам Ибрагимбетов. Кроме того, зрительское жюри. Зрители, которые придут в кинотеатры, проголосуют за лучший фильм. Программа «Новые территории» – это второй конкурс. Здесь собираются фильмы, которые представляют действительно нечто новое в развитии кино. Новые тенденции, новые территории, даже в географическом смысле слова. Новые имена, новые стили, новые темы, даже, может быть, новые технологии. Причем это фильмы новые, которые действительно будут премьерами, безусловно, российскими премьерами, но желательно и международными тоже некоторые фильмы нам удалось получить. Вообще должен отметить сразу, что все фильмы на кинофоруме, за исключением, конечно, литературы, ретроспектив, это российские премьеры. Для нас это принципиально. Сейчас очень много фестивалей происходит не только в мире, но и в России. Только последние 2-3 года появилось несколько новых фестивалей в разных городах. В Вологде, в Иваново, в Мурманске, в Москве. Каждый из этих фестивалей стремится получить премьеры. Работать над этой программой было достаточно сложно. Мы иногда сталкивались с тем, что мы уже почти договорились по поводу какого-то фильма, а потом по каким-то причинам он уходил на другой фестиваль, мы вынуждены были от него отказаться. Но, тем не менее, мы продолжали искать и сформировали программу, которая нам в целом кажется интересной.
Есть у второго петербургского кинофорума и неконкурсная программа, состоящая из 8 самостоятельных проектов. Неизвестное кино нулевых, лучшие некоммерческие фильмы последнего десятилетия. Актуальное кино. Этот проект представлен программой «Кино на пороховой бочке», подводящие итоги первого десятилетия эры терроризма, начавшейся 11 сентября 2001 года. Проект ретроспективы посвящен Марлену Хуцееву, Александру Рехвиашвили, Наоми Кавасе и Денису Коте. Кинотавр представляет ленты, отмеченные призами Кинотавра, география кино, северный свет, фильмы об отношениях человека и городской среды, ветер с востока, программа для любителей азиатского колорита, итальянская мозаика, ретроспектива итальянского кино. Последний проект посвящен анимации «Ночь анимационных фильмов» от компании «Дисней». Очень важная часть кинофорума – молодежный киногород «Метрополис» в Репино, говорит его президент Александр Сакуров.
Ни один кинорежиссер, ни один творческий работник в кинематографе ничего и никогда не сделает сам в одиночку. Я чего-то смог достичь только потому, что в течение всей моей жизни кто-то оказывался рядом, кто-то протягивал руку помощи. Без поддержки, без среды доброжелательной, расположенной, без плеча и руки, на которые можно опереться, ничего в кинематографе человеку не сделать. И это прекрасное начинание. Это есть как раз поддержка тех людей, молодых, которым она больше всего нужна. Конкретная, простая очень, ясная, к сожалению, дорогостоящая, но очень важная, потому что помощь должна прийти вовремя. Хочу сказать, как президент вот этой части фестиваля общего, большого, конечно, благодарность городу, потому что без участия города, конечно, это было бы невозможно. Я сожалею, что Министерство культуры нашей страны, которое обязано поддерживать подобные акции, отказалось поддерживать наш фестиваль. Экономически мы не получили никакой поддержки из Москвы. Вот что это такое? Или это продолжающееся, ненормальное, абсолютно патологическое какое-то противостояние московских группировок и сил против Петербурга, или это близорукость какая-то, мы обойдемся без этой помощи. Но это производит очень неприятное впечатление по поводу вот задач, которые ставит перед собой наше Министерство культуры. Чем оно занимается? Почему оно не рассматривает подобное обращение?
Репутация кинофорума еще только складывается, так считает Андрей Плахов.
Мы ставим задачу создать в Петербурге серьезный международный кинофестиваль. Это не значит, что мы говорим, что мы хотим догнать перегнать Канн или еще что-то. Мы просто хотим сделать хороший, серьезный фестиваль и общаться с другими кинофестивалями, что, собственно, нам и помогает делать программа Best of the Best. Мы показываем фильмы с этих фестивалей, награжденные, эти фестивали становятся нашими партнерами, и мы таким образом как-то вписываемся в фестивальное движение. Но прежде чем вписаться в международное фестивальное движение, нам надо вписаться еще в российское. Дело в том, что не существует проката как такового, становится все труднее показывать фильмы, имеющие действительно художественное значение. И поэтому фестивали становятся как бы альтернативой этому. С этим связан вот бурный расцвет фестивальной деятельности в России. Фестиваль в Петербурге новый, и для того, чтобы нам добиться, чтобы у нас была российская премьера, конечно, нам требуются определенные усилия, профессионализм, и, короче, это работа.
О петербургском кинофоруме Татьяна Вольцкая разговаривала с Алексеем Германом, Александром Сакуровым и Андреем Плаховым. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Теперь Илья Смирнов тихо и конспиративно доложит оперативную информацию по книге Виктора Усова «Советская разведка в Китае в 20-е годы 20 века».
Я бы даже уточнил, что 3 советские разведки.
Вы имеете в виду ЧК, военная разведка, какая третья?
Читаю. Многие из лучших советских разведчиков начинали свою деятельность в структурах Коминтерна. Распределение ролей было такое. Представитель ЧК УГПУ обычно получал должность второго секретаря. Представитель военной разведки – военного атташе, а представитель Коминтерна – референта бюро печати. Что касается места действия, то вот точные, в чем-то даже пророческие слова Якова Христофоровича Давтяна, резидента в Пекине. Здесь узел мировой политики и ахиллесова пята не только мирового империализма, но и наша. Ну а дальше очередное предложение драматургам и сценаристам изучать реальную историю, брать сюжеты оттуда, а не из бесконечных блужданий по закоулкам собственного подсознания. Можно открывать на любой странице. Вот хотите, про вашего где-то даже коллегу по служению Мельпомене. В 27-м году в Шанхае осел некий мистер Евгений Пик с десятком вымышленных имен. Кожевников, Хованский, Хованск, Люги, Петров. Причем Хованский – его сценический псевдоним, он актер по образованию. Параллельно закончил школу ГПУ, был послан в Туркестан, потом на румынскую границу, потом в Китай. Где выкрал у своего начальника Бородина Михаила Марковича, главного политического советника Сунь Ятсена, секретные документы, продал их французскому консулу. Естественно, его собственная мотивировка была сугубо идейная, как пострадавший от большевиков. И действительно, после кражи документов пострадал. Я цитирую, был встречен двумя вооруженными китайцами, бросился бежать в сад, но был ранен китайским мечом в голову. В саду ему удалось добраться до каменной стены и из последних сил перелезть через нее на улицу. На его вопли о помощи отозвались проезжавшие иностранцы. Затем работал в английской контрразведке. Его фигура с головой, прикрытой татарской тюбетейкой, чтобы скрыть шрам, и лицо с лисьим выражением в глазах стали хорошо знакомы русским театралам. В 28-м году нашел богатого китайца, который собрался открыть игорный притон. Выдал себя за начальника уголовного отдела шанхайской полиции, своего подельника за служащего американского консульства, получил 15 тысяч долларов, большие по тем временам деньги, и сбежал в Мукден. Потом, выдавая себя уже за немецкого офицера, получил деньги за поставку контрабандного оружия. Занимался также шантажом. Шантажировал материалами гомосексуального характера члена американского консульского суда. Шантаж Кожевникова привел последнего к самоубийству. В дальнейшем работал на японскую разведку и на гестапо. Или вот такой боевик. В феврале 27-го белогвардейцы и солдаты, или, если хотите, пираты, генералиссимуса Джан Цзолиня, который начинал карьеру в шайке бандитов-хунхузов, захватили советский пароход «Память Ленина», всю его команду и пассажиров, в том числе жену вышеупомянутого советника Бородина, фактически в заложницы, чтобы шантажировать мужа. Для придания этой операции легитимности Фаину Бородину отдали под суд в Пекине. Но чудо! Судья Хо Чун быстро вынес оправдательный приговор и тут же сам бежал вместе с подсудимой, которую потом искали по всему Северному Китаю, объявив награду в 30 тысяч долларов. Дальше газеты разных стран публиковали информацию, что она якобы уже в России, и даже интервью с ней по этому поводу, а она пряталась все в том же Пекине под видом монахини. И так далее. Кстати, Джан Цзолинь после вышеописанного инцидента прожил недолго. А кто его устранил, японская разведка или все-таки российская, до сих пор непонятно. Или вот ударный красный отряд китайских коммунистов на велосипедах с фальшивыми номерами. Велосипеды служили самым удобным и маневренным средством передвижения в Шанхае. А вы знаете, зачем Коминтерну кожа, обычная, из которой ботинки шьют? Вот в Совнаркоме тоже не понимали. Ответ им. Уважаемая товарищ Стасова, кожа нам нужна для подметок, в которые мы будем зашивать ценности, главным образом бриллианты. Очень прошу вас сделать соответствующую надпись на нашей бумаге. Заметьте, что проблемы возникли с кожей, не с бриллиантами. Ну, среди героев книги Чжоу Эньлай, Хо Ши Мин, Блюхер Василий Константинович, Рихард Зорге, писательница Зоя Воскресенская или, например, колчаковский генерал Павел Павлович Иванов-Ринов и руководитель эсеровских боевиков Григорий Семенов. Это тот самый, который организовывал покушение на Ленина. А вот что было с ним потом, никакой Дюма не додумался бы, а додумался, так сказали бы, выдумки. В общем, не источник вдохновения, а целая долина гейзеров.
Все-таки, чтобы снять хороший фильм, недостаточно занимательного сюжета, Илья.
Нужно еще, чтобы в голове у того, кто снимет, не было разрухи. Не случайно современные вариации на тему Исаева Штирлица или «Место встречи» получились такими бледными и безжизненными.
В этой связи позвольте, пожалуйста, уточнить, каких взглядов придерживается автор монографии, с каких позиций он излагает эти авантюрные воистину сюжеты.
Позиция Виктора Николаевича Усова, насколько я могу судить, взвешенная, не апологетическая по отношению к своим, к тем, которые по известному определению разведчики, в отличие от чужих, которые шпионы, Про советскую политическую доктрину 20-х годов сказано так. Она была основана на целом комплексе противоречивых и утопических идей. Жесткий курс на откровенное революционное насилие представляется автору неразумным и аморальным. Приведены критические отзывы на сей предмет Петра Алексеевича Кропоткина и Розы Люксембург. Также без восторга исследователь отмечает со стороны РКПБ и Коминтерна весьма бесцеремонное отношение к государственным границам. Впрочем, здесь я бы заступился. Никакого особого уважения к границам и суверенитетам не было и с противоположной стороны капиталистической. В книге полным-полно примеров. Незаметно этого уважения и до сих пор. Ну, а в финале монографии резкое осуждение мясорубки сталинских репрессий.
37-й год ведь находится за хронологическими рамками исследования, или я как-то неверно прочитала?
Ну, ответ на этот вопрос очевидный. Достаточно посмотреть биографические справки. Большинство разведчиков погибло не от рук противника. Не хочу очередной раз заводиться на эту тему. Могу только повторить слова Шаламова о Сталине, что характер этот гнусный проступает сквозь любую защиту. И любое сколько-нибудь добросовестное исследование про полярников, про разведчиков, про биологов, независимо даже от воли исследователя, самими фактами подводит к такой оценке. А Виктор Николаевич Усов очередной раз напоминает, что 20-е годы и большой террор принципиально разные эпохи. Положительные герои книги для него, как правило, это советские дипломаты, военные советники, разведчики. Хотя о некоторых белоэмигрантах он тоже отзывается с уважением, например, об управляющем КВЖД Борисе Васильевиче Остроумове. Но в общем и целом показано, во что вырождалось белое движение. 7 ноября 1927 года белогвардейцы при полном попустительстве местных властей совершили погромный налет на советское генконсульство в Шанхае. Разъяренная толпа, только что прослушавшая молебен по убиенным членам семьи Романова, хломилась в двери, собираясь уничтожить всех находившихся там женщин и детей. Дальше описывается, как двери все-таки выбили, как отстреливались сотрудники, как тушили пожар. Только после того, как стало ясно, что атака отбита, появилась английская полиция. По сути, люди, преподносимые в современных учебниках как патриоты, готовы были сотрудничать с кем угодно, лишь бы против собственной страны. Вплоть до того, что в армии вышеупомянутого милитариста Джан Золиня состояла целая бригада наемников, белоэмигрантов, во главе с генералом Нечаевым. Кстати, поясняю, милитарист – это не обидная кличка, а термин. Военный предводитель, захвативший власть, ну как его еще назвать? В истории Китая есть даже такое понятие – «эра милитаристов».
Тогда у меня еще один вопрос. Почему дипломатов Шанхая охраняла или, как вы говорите, не охраняла английская полиция?
Вот здесь мы подходим к главному, к обстоятельствам времени и места. Что представлял собой Китай? После свержения Маньчжурской династии, смотри, последний император Бертолуччи, страна распалась. Где-то правили самостийные генералы, особенно ценные куски территории контролировали иностранные державы. Это так называемые сеттельменты. Отсюда и чужая полиция. Например, на французской концессии был арестован генеральный секретарь ЦК КПК Сянь Джунфа. Французская полиция передала его китайским коллегам, а те быстренько расстреляли. Или японское командование установило довольно тесный контакт с отрядами хунхузов, снабжая их оружием, обмундированием, деньгами. Перед хунхузами была поставлена задача взрывать железнодорожные мосты, разрушать полотно, нападать на граждан. Конец цитаты. А стремление к восстановлению страны возглавила партия Гоминьдан во главе с доктором Сунь Ятсеном. Ее часто называют националистической, но это были поначалу странные националисты, даже просились в Коминтерн. Почему? СССР оказался для них естественным союзником. Тут можно, конечно, сказать, что союзник тоже имел свою корысть, ведь возрождение Китая неизбежно принимало антиимпериалистический характер. Но объективно советские интересы тогда совпали с интересами китайского народа вполне законными и оправданными. Когда в Китае погиб комкор Павлов, Сунь Ятсен писал: «Глубоко горюю о потере генерала Павлова, который является первой жертвой России ради Китая в его борьбе за свободу». Но потом на первую роль в Китае выдвигается один из приличных членов партии Гоминьдан, старый друг доктора Сунь Ятсена и ему наиболее преданный генерал Чан Кайши. Так опрометчиво его аттестовал Блюхер. Потому что под руководством Чан Кайши Гоминьдан резко поворачивает вправо именно к консервативному национализму. Но вот парадокс. Националистам, которые всячески демонстрировали преданность вековым самобытным устоям, восстановить Китай как великую державу не удалось. Эта миссия выпала людям, которые выступали под интернациональными знаменами. Сначала вместе, даже в составе Гоминдана, потом против него.
Листая книгу, я вижу замечательную фотографию. Дом, где проходил 6-й съезд КПК, Коммунистической партии Китая, село Первомайское, Московской области.
Домик, прямо скажем, не в лучшем состоянии. По контрасту, недавно самый большой народ на планете отмечал 90-летие самой большой партии, ознаменовав это открытием очередного чуда света, самого длинного в мире морского моста. О событии, годовщина которого стала в Китае праздником, тоже рассказывается в книге. В Шанхае собрались 12 делегатов, представлявших 53 человека, называвших себя коммунистами, а также голландец Хендрикус Сневлет, он же Маринг, и советский представитель Никольский, он же Владимир Абрамович Нейман. Естественно, речь не о том, что Россия – родина слонов, а также панд и драконов. Как отмечал известный специалист по китайской экономике Александр Игоревич Салицкий, китайская модель по своей генетике сборная, синтетическая. Китай перенял опыт других стран, в целом хорошо приложил его к своим условиям. Но кое-какой вклад северные соседи, конечно, внесли. Хотя это уже не детектив, а другой жанр.
Эпический жанр, вы имеете в виду?
Вам, как искусствоведу, видней, а я в заключение, как водится, пожалуюсь на невидимую руку редактора. Издательство называется «Дом Конфуция», что располагает к тщательной отделке. Издание исправленное и дополненное, к сожалению, недополненное, хотя бы вводной главой, где разъяснялись бы особенности ситуации в Китае, было бы показано на карте, где и что. И далее к композиции книги тоже вопросы. Такая региональная структура, резидентура в Харбине, резидентура в Шанхае, она хороша для отчета, но простому читателю, вроде меня, была бы удобнее хронологическая последовательность. Очень интересные биографические справки, но непонятно, почему некоторые из них включены в основной текст, другие вынесены в примечания, почему одних героев именуют уважительно по имени-отчеству, а других только инициалы. Вот все это нетрудно было привести в единообразие, но никто не озаботился.
Мы с Ильей Смирновым обсуждали книгу Виктора Усова «Советская разведка в Китае в 20-е годы 20 века». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в четверг в Татарстан, где возложил цветы в речном порту Казани, откуда отправлялся в последний рейс теплоход «Булгария». При крушении теплохода погибли, по последним данным, 113 человек, в том числе 27 детей. Судьба еще 16 неизвестна, их поиск продолжается. В Химках в четверг произошли столкновения защитников леса с охранниками, работающими на месте вырубки лесов, деревьев. Лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова утверждает, что на экологов напали, когда они пытались остановить работы. Есть пострадавшие. По словам Чириковой, у застройщиков нет разрешительных документов. 15 июля исполнится 2 года со дня убийства на Северном Кавказе правозащитницы Натальи Евстемировой. По версии следственных органов, к убийству причастен боевик Алхазур Башаев. Коллеги Евстемировой из правозащитного центра «Мемориал» провели свое расследование и усомнились в правдивости официальной версии. В Махачкале убиты 3 боевиков. Как сообщает «Интерфакс», инцидент произошел поздно вечером в четверг на склоне горы Каркитау. Полицейские остановили для досмотра автомобиль. Из него сидевшие там люди открыли огонь. Ответным огнем они были убиты. На юго-востоке Турции в результате столкновения с курдскими повстанцами погибли 13 солдат и 7 были ранены. Погибли также 7 боевиков. Министерство обороны США впервые в истории объявило о стратегических планах сотрудничества с правительствами союзных государств в области защиты кибернетических систем от нападений хакеров. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте перспективы и документы на Московском кинофестивале. На Московском международном кинофестивале существует конкурс под названием «Перспективы». Как правило, это картины молодых режиссеров, либо режиссерские дебюты актеров и сценаристов, посвященные проблемам молодежи. О программе рассказывает Елена Фанайлова.
Конкурс «Перспективы» этого года почти полностью состоял из фильмов социально-молодежной направленности. Безработица, иммиграция, жизнь за границей, любовь и секс, криминал и политика – таков основной набор тем и даже штампов. В этом смысле победа литовского фильма «Анархия в Жермунае» представляется закономерной. В сценарии присутствуют все вышеперечисленные элементы, как в рецепте коктейля Молотова, который собирается швырнуть в Макдональдс, одна из главных героинь в финале фильма. Жермунай – это небогатый, поздний советский район в Вильнюсе, где снимает квартиру провинциалка, поступающая в педагогический вуз, а хозяйка квартиры носит анархистский значок, грубые ботинки и ремень с заклепками, который пускает в ход, когда обижают кого-то из своих. Между девушками возникает сначала психологическая, а затем эротическая игра, где непонятно, кто хитрит и кто кого соблазняет и использует. И в конечном итоге, кто дальше пойдет по пути теории и практики анархизма. Важную роль в сюжете играют пистолеты доллары, а также изучение поваренной книги анархиста. Фильм смонтирован динамично, заканчивается пессимистично, сделан со знанием типажей и явной критикой постсоветской жизни в Литве. Например, постоянно звучит словосочетание «литовский бардак» и обсуждается желание героев эмигрировать. Рассказывает режиссер фильма «Анархия в Жермунае» Саулюс Друнга.
Вся история вымышленная. Я за главную идею взял сказку. Говоря про эти архетипичные персонажи или сюжеты, так и можно легко заметить, что это сказка про Красную Шапочку. Я уже на этот как бы скелет накладывал разные заметки из своей жизни, когда я был, в смысле, на улице как бы панк. Также есть некоторые интересные детали. Вот, например, сцена, когда девушки ночью убегают от полиции на машине. Это была реальная сцена. В этой машине сидели продюсер фильма Ева Норлин и я, и мы убегали от полиции. Еще такое как бы замечание. Меня в Литве очень многие спрашивали, как я мужчина, и я пишу про женщины. Я говорил всегда, что я пишу не про женщин, а про людей.
О своей работе говорит актриса Северия Янушаускайте, исполнительница роли Сандры.
Было интересно создавать этот образ, потому что в жизни я совсем другая, несмотря на то, что ношу брюки и говорю низким голосом. Главным образом работа была над типажом, и только на этом отрезке своей жизни, на съемках, я и была Сандрой. Сценарий я прочла за полгода до съемок. То есть у меня было достаточно времени, чтобы забыть всякие женские штучки, типа юбки и косметики. Если на съемках я просто изображала анархистку, то после съемок я довольно много думала о самой анархии как об идеологии. Думаю, что анархия – это еще один опиум для народа. Не хочу проводить слишком прямых параллелей с религией, но в принципе анархия как идеология – это для того, чтобы молодой человек был чем-то занят. Или его заняли. Думаю, что этот фильм про взаимоотношения людей, а анархическая утопия испаряется сама собой. Утопия, лобы
говорит, изгораю саваме. О социальном неблагополучии рассказывает и российский фильм под названием «Багги», который удостоился специального упоминания жюри конкурса «Перспектива». Слово «багги» означает компьютерные сбои. Согласно фильму, сбои произошли во всей социальной системе постсоветской России в разных поколениях, от молодого офисного планктона до пенсионеров-орденоносцев. Деньги заменили людям совесть, ради денег можно пойти на все. С таким диагнозом можно согласиться, но фильм решен довольно прямолинейно. Интонация его чрезвычайно серьезно, вплоть до нравоучительной, а сюжетным ходам не слишком доверяешь. Приз и диплом Федерации киноклубов с формулировкой «За тонкое сочетание депрессивности и романтизма, получил фильм «Подводное течение» исландского режиссера Олафа Айсгерсона. Этот фильм под лозунгом «Женщина на борту. Быть беде» с плохо мотивированными разрушительными действиями персонажей показался мне скорее депрессивным, чем романтичным, а самое романтичное в нем – это съемки ночной рыбной ловли. Специальный диплом за органичное сочетание комического и серьезного, за нетривиальный поиск выразительных средств, получил фильм «Снежное дитя» немецкого режиссера Уты Арнинг, снятый в Японии на японском материале. Честно говоря, фильм об отеле самоубийц смешным назвать трудно. Скорее, он сюрреалистичен. Комический эффект вызывает разве что сексуальная озабоченность или гипертрофированное честолюбие героев на фоне того, что ежедневно кто-то падает с балкона в море. В фильме действует несовершеннолетняя школьница, такая немая Лолита, которая любит всех мужчин в отеле, кого платонически, а кого и вполне порнографически. К тому же она окажется автором хокку, близких к гениальности. Еще одна тема – отцы и дети. Продюсер фильма Мэтью Боуэр подчеркивает именно этот смысл фильма.
Это напряжение между младшим и старшим поколением, которое доходит до того, что люди единственным выходом видят самоубийство. Кино Уты имеет дело с этой проблемой как причиной того, что подталкивает людей к самоубийству и, возможно, позволяет нам понять, как японское общество движется к решению таких ситуаций.
В конкурсе «Перспективы» были три ленты о том, что жизнь устроена неправильно, иногда трагично, но все равно прекрасно. Это «Гакку» казахского режиссера Газиза Насырова, «Ляо Вай» француза Фабьена Гайяра и «Час назад» режиссера Франко Спано, фильм испано-венесуэльский. «Гакку» – это история двух товарищей, выпускников философского факультета в Алма-Ате, остроумное и грустное повествование о несбывшихся надеждах и нелепой эсхатологии 2000 года, о родном городе и его прелестных девушках. По интонации на него похож французский фильм «Ляо Вай» – история молодого компьютерного инженера, который живет в Шанхае, через выяснение отношений с возлюбленной китаянкой, ее родными и друзьями узнает чужую страну и становится человеком местного мира. Фильм «Час назад» – лента о двух женщинах, потерпевших страшное наводнение в Венесуэле, потерявших близких, вывезенных Красным Крестом на Канары и вынужденных выживать в жестоких условиях, в том числе нелегальным заработком. Режиссер фильма Франк Спану отвечает на вопрос о правдоподобии такого развития событий.
Но, к сожалению, реальность зачастую еще хуже, чем вымысел. Я сам, как иммигрант, был в Испании и, в общем-то, видел этот вопрос изнутри. Да, есть организация, то есть, допустим, в нашем фильме представлена организация такая, как Красный Крест, но она лишь частично пытается помочь героине, и в результате решает лишь бюрократическую часть проблемы, но не дает экономического решения. Да? То есть, к сожалению, в западном обществе проблема такова, что тот, у кого нет денег, тот не получает помощи.
Вопрос о сюжетной убедительности, о достоверности встает и после просмотра фильма «Степи». Его снял известный американский режиссер Роб Нильсон, классик американского независимого кино, призер Каннского фестиваля и фестиваля в Санденсе. Почему эта лента попала на конкурс «Перспективы»? Объяснить это можно, вероятно, тем, что Нильсон прибегает к очередному в своей жизни радикальному эксперименту. Например, он записывает звук на микрофоны, спрятанные под одеждой актеров, а изображение близко к хоум видео, отчего впечатление возникает крайне неровное, видимо, как и сама жизнь бедных эмигрантов в Сан-Франциско. Героиня, пожилая украинка по имени Мири, после смерти мужа впадает в депрессию, ее спасает племянница, в том числе путем расспросов о семье. И среди этих разговоров всплывает и голод в послевоенной Европе, и история Голодомора. Этот эпизод вызвал вопрос на пресс-конференции. Не считает ли режиссер подобный ход возвращением к образу Советского Союза как империи зла? Несколько удивленный вопросом режиссер отвечал, что он просто читал исторические книжки, комментирует критик Алена Солнцева.
И в этом фильме, мне кажется, его проблема для нашего восприятия именно в том, что сталкивается вот это западное знание России как не как какой-то условной стране и сегодняшним нашим знанием об этом. У нас свои мифы просто другие. Они, естественно, не совпадают. Для фильма это не важно. Фильм не об украинской женщине, которая живет в Америке. Фильм о старости, о тяжелой жизни, которая приводит к определенным психологическим проблемам, об аутизме таком социальном.
Алена Солнцева о фильме «Степи» Роба Нильсона. Три фильма в конкурсе «Перспективы» имели прямое отношение к сексу и формальному киноэксперименту. Один фильм, румынский, так и называется «Моя сексуальная жизнь». Но юмор названия в том, что героиня работает в секс-шопе, а ее личная жизнь совершенно не устроена. По жанру это нечто вроде комедии положений, а по форме близко румынской социальной новой волне 2000-х. Гораздо откровеннее сделанная южнокорейской феминисткой Ли Йон Ми картина «Секреты-предметы» о том, как 40-летний профессор социологии влюбляется в своего студента, который подрабатывает стриптизером. Говорит отборщик фестиваля, критик Кирилл Разлогов.
Дебют женщины-режиссера, которая нашла очень хитрый ход в выяснение отношений между мужчинами и женщинами, и решила создать на всю картину дистанцию. И эту дистанцию она создает благодаря тому, что в «Секреты личных взаимоотношений» вводят сторонних наблюдателей. Первая часть фильма рассказывается ксероксом, а вторая часть фильма рассказывается камерой. Как живые персонажи, ксерокс и камера комментируют события. Иначе эта картина грозила бы превратиться в такую довольно банальную мелодраму. И вот эта картина интересно мне в первую очередь с точки зрения формальной.
Ну, она интересна и с точки зрения социальной. Я, например, представляла себе восточное общество гораздо более консервативными, а тут речь идет о сексуальной свободе 40-летних женщин.
Ну, эта тема сейчас чрезвычайно распространена. Я думаю, что аудитория будет достаточно широкой.
Две лучшие, на мой взгляд, картины конкурса «Перспективы» этого года – иранская и ливанская. Обе сделаны зрелыми мастерами. Автор ленты «Дом под водой» иранка Сепидех Фарси эмигрировала во Францию 30 лет назад, после Исламской революции. По жанру «Дом под водой» – это полицейский триллер, а по сути – философская драма или даже притча о том, как трагическое прошлое, повторяясь, может изменить настоящее. Но у человека есть выбор – меняться к лучшему или к худшему. При желании это послание фильма можно прочесть и как историко-политическое, как судьбу поколения режиссера. А 70-летний ливанец Мунир Масри, известный театральный актер и режиссер, который учился в 60-е годы в Америке у Ли Страсберга, снял кино о бунтующей студенческой молодежи Бейрута начала 2000-х, которое напоминает и фильмы французской новой волны, и американские политические триллеры 70-х. Фильм называется «Улица Ювелена». Это адрес экономического факультета франкофонного университета Ближнего Востока, где на рубеже 90-х и 2000-х родилось студенческое национальное освободительное движение против сирийской оккупации. И зрители увидят дружбу и предательство, героизм и трусость, демонстрации и допросы в спецслужбах, любовные истории и американских корреспондентов. В последних эпизодах фильма высланный из страны герой наблюдает по телевизору многотысячные демонстрации в Бейруте 2005-го. Студенческий протест в конце концов обернулся всенародной революцией. Итоги конкурса «Перспективы» этого года похожи на предыдущие. Награда присуждается молодым режиссерам, а лучшие фильмы в этом конкурсе снимают все-таки взрослые кинематографисты.
Вы слушали Елену Фанайлову с обзором конкурса «Перспективы», а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Наконец, завершаем программу, посвященную Московскому международному кинофестивалю. Напоминаем, что с этого года в его рамках восстановлен конкурс документального кино, и о нем Ольга Клячина.
В конкурсной программе документального кино было показано 7 картин. Многие из них дебюты, в том числе и фильм «Победитель в ад и обратно». Это первая работа в кино Данфонга Денниса, американского военного фотожурналиста. Он отправился на войну в Афганистан и неожиданно для себя самого снял фильм.
Когда я начал снимать, у меня не было идеи сделать из этого фильм. Я просто узнал, что в июле 2009 года будут происходить важные военные действия. Я решил пойти вместе с ротой «Эхо» морскими пехотинцами, которые были заброшены на 18 километров вглубь территории, контролируемой талибами. В первый же день мы попали в окружение, и один сержант протянул мне фляжку с водой. Так мы и познакомились с Нейтаном Харрисом, который стал героем картины. Уже в Америке, когда мы вернулись и стали выходить из автобусов, я заметил, что его нет. Мне сказали, что его только что подстрелили. Я ему позвонил, и он пригласил меня к себе домой, куда только что вернулся из госпиталя. Он представил меня своим друзьям и семье, рассказал, что я был с ним там все это время. Так меня и приняли в довольно узкий круг маленького провинциального набожного городка. Во время съемок я просто жил с ним и его женой.
В Съемки военных действий перемежаются кадрами из жизни солдата Нейтана Харриса, который пытается вписаться в мирную жизнь. Он ходит с женой в магазин на прием к врачам, с невыносимыми мучениями разрабатывает поврежденную ногу. Когда боль нарастает, он опускает отяжелевшую голову и словно слышит треск пулеметов, и снова в кадре поле боя желтый песок, камни, раненые. Монтаж строится на постоянном сопоставлении войны и мира. Компьютерная игра-стрелялка, которую покупает герой, и настоящая перестрелка. Стены нового дома и те стены, из-за которых стреляют солдаты. Картина смотрится на одном дыхании. И хотя тема политически актуальна, сам фильм аполитичен. В нем нет ответа на вопрос, должны ли американские войска покинуть Афганистан. С одной стороны, зритель видит, как страдают сами солдаты. В то же время в фильме показано, насколько искренне некоторые американские военные верят в необходимость жертвовать жизнью ради избавления Афганистана от талибов. Лента «В ад и обратно» напомнила мне еще один американский фильм о сложностях возвращения к мирной жизни после войны. «Как складывать флаг». Его герои вернулись из Ирака и, в отличие от Нейтана Харриса, не знают, за что воевали. Он же, напротив, убежден в необходимости войны и не мыслит себя без службы в армии. Он профессиональный военный, с детства мечтал им стать, чтобы убивать людей, как он сам говорит. Он прямолинеен, прост, груб, но не вызывает раздражения, потому что в то же время честен и терпелив. Фильм заставляет задуматься о природе человека, о причинах и следствиях любой войны, о сущности понятия патриотизма. Картина, я думаю, заслуженно получила награду на конкурсе. Фильм «Марафонец» – вторая очень сильная конкурсная работа, которая с тем же успехом могла бы стать победителем. Англичанка Джемма Атвелл сама родилась в Индии, ее удочерила британская семья, и она в течение 5 лет снимала необыкновенного индийского бегуна, мальчика Будию и его тренера. Будия родился в трущобах Индии, мать бедствовала и продала сына проезжему торговцу, который издевался над ним и бил его. В 3 года Будия попал в приют для беспризорных детей, где его взял под опеку основатель приюта и тренер под дзюдо Биранчи. Он разглядел в мальчике талант бегуна на длинные дистанции и стал устраивать для него невероятные по нагрузке занятия. 4-летний ребенок бежит, например, 20 километров за 2 часа. Однажды эксперимент заканчивается плохо. Мальчик падает в обморок. Тренера начинают преследовать журналисты, врачи и местные власти. Личность его показана неоднозначно. Непонятно, благодетель он или эксплуататор. Он заботится о мальчике и в то же время устраивает вокруг каждого события скандал, созывает прессу на марафоны и врачебные экспертизы. Тренер, местные власти, мать, которая вдруг решает восстановить свои права на сына. Страсти накаляются, а мальчик становится поводом для борьбы тренера с властями. Ясно одно, страдает ребенок, говорит режиссер фильма Джемма Атвелл.
Я не уверена, что он когда-либо сам хотел быть бегуном. Для меня очень интересна психология его увлечения, почему он бегает. Я думаю, в первую очередь, потому что его в этом поддерживали, одобряли, на него обращали внимание, когда он чего-то добивался. Для человека вообще очень свойственно максимально выкладываться ради одобрения. С одной стороны, он бегает, потому что хочет получить взамен это одобрение, но важно еще и его история. К тому времени, когда ему исполнилось 3 года, его уже 2 раза продавали. Думаю, что в этом возрасте ребенка можно заставить делать почти все, что угодно, потому что у него еще нет ощущения своего независимого «я», и существование ребенка полностью зависит от его наставника.
Джемма Атвелл рассказала, что намеренно сделала фильм бесстрастным, хотя сама очень сопереживала Биранчи и была на его стороне.
«Марафонец» стал историей о несчастном человеке, несчастном мальчике, которые объединены общей мечтой, но разведены миром. И то, что начинается как спортивный эпос полной надежды, заканчивается невероятными проявлениями жадности и коррупции.
Что особенно важно, режиссер не оставила своего героя Будди после съемок фильма. Она основала благотворительный фонд «Марафонец», накопления которого идут на помощь Будди и другим беспризорным детям спортивного клуба. Не так часто случается, что режиссеры-документалисты чувствуют социальную ответственность и решаются на прямую помощь своим героям. Мой 3-й фаворит конкурса – фильм «Рамин». Рамин – имя героя, 75-летнего грузина, чемпиона по вольной борьбе. Литовский режиссер Аудриус Стонис явно впечатлен грузинским колоритом. Наблюдение за грузинским застольем занимает чуть ли не половину фильма, но совершенно не надоедает. Ближе к финалу герой начинает поиски подруги своей молодости, Светы Турманидзе. Он очень одинок и совершенно искренне мечтает о любви. Единственный недостаток фильма в том, что основная сюжетная линия начинается за 10 минут до конца. Но на это можно махнуть рукой, когда предшествующее сюжету «Созерцание жизни» сделано столь искусно. На слова режиссера публика в зале реагировала очень бурно.
Сначала мы думали, что сделаем фильм о чемпионе Грузии, Советского Союза, рекордсмене мира. Но потом вот появилась эта история Светы Турманидзе, и как бы мы тогда уже поняли, что это уже важнее всех его рекордов. И он не нашел Свету. Мы нашли. Когда мы говорили с ним о Свете, как ты думаешь, сколько ей лет? 50 лет тому назад. Им обеим было по 25 лет. И спрашивает, ну вот сколько ей может быть? Он так подумал и говорит... 35. Нет, говорит, 45. Нет, может быть, 60. И вот если бы они встретились, она сейчас уже старушка. Какой фильм получился бы из этого? Очень грустный, наверное.
Больше всего зрителей было на фильмах «Сенна» и «Счастливые люди. Год в тайге». Картина о знаменитом гонщике Сенне собирает сейчас в Англии полные залы. Зрителей в первую очередь привлекает имя звезды – Сенны. И разочарованным из зала никто не уходит. Картина действительно очень крепкая, качественная, с выстроенной драматургией. Кроме того, фильмы о спорте часто вызывают большой интерес, рассказывает режиссер Азиф Кападия.
Моей целью было сделать фильм, который был бы понятен фанатам Сенны и «Формулы-1». Но я очень хотел, чтобы фильм был понятен и тем, кто вообще не любит спорт, и кто никогда раньше не слышал об Айртоне Сенне. Я знал, что он великий гонщик. Я мало знал о нем, как о человеке. И именно это произвело на меня самое сильное впечатление. Он был единственным, кто останавливался на трассе, когда что-то случалось с другими пилотами. На всех встречах пилотов он был единственным, кто спорил о безопасности.
«Счастливые люди. Год в тайге» – еще один аншлаговый фильм конкурса. Здесь, наверное, основную роль сыграло имя Вернера Херцога, которое значилось в титрах. На самом же деле Херцог не присутствовал на съемках фильма. Он видел уже готовый 4-часовой цикл фильмов о тайге российского режиссера Дмитрия Васюкова и решил сделать международную версию, которую и показали на фестивале. В международной версии объясняется, что такое праздник 1 мая, где находится Сибирь и так далее. Более того, прокомментированы эмоции героев. Например, старик говорит о Великой Отечественной войне, запинается, обхватывает голову руками, а за кадром звучит голос Херцога. Он очень взволнован воспоминаниями о войне и не может продолжать. Фильм вышел одновременно лубочный и глянцевый. Жизнь таежных охотников и рыболовов идеализирована. За ней Вернер Херцог наблюдает как за диковинным, свободным от условности миром.
Красота этого фильма в том, что в нем показаны люди, которые полагаются на самих себя, которым не нужны современные технологии. У меня есть твердое убеждение в том, что род человеческий не сможет долго оставаться на этой планете. Но среди людей есть такие, чьи шансы на выживание намного выше, чем у прочих. И это как раз те люди, которых вы видели в фильме. Я бы хотел провести с ними целый год.
Лента «Чешский мир» была единственной политической среди конкурсных работ. В ней показана реакция чешского общества на план правительства США по установлению радиолокационной станции на территории Чехии. Мнений в фильме много, как за, так и против. Режиссер Филипп Римундо признался, что был против радара, но рассказал и о том, почему многие в Чехии были за.
Наша пресса, наше правительство и наши политики много раз сказали, что мы угрожены, если в России не будет демократии. А демократия про наших политиков значит что-нибудь другое, чем мы можем видеть в современной России. И поэтому много людей в Чехии чувствует, что если у нас будет одна нога американского солдата, мы будем во все времена защищены от этого угрожения со стороны России.
Работы, представленные на конкурс, оказались очень разными по стилистике и темам, но кое-какие тенденции все же удается проследить. Большой популярностью пользуется прием съемки в стиле «cinéma vérité». Картины снимают часто по много лет, чтобы проследить историю в динамике. Многие режиссеры отказываются от закадрового текста, не очень любят записывать интервью и предпочитают наблюдение за живой жизнью.
Ольга Клячина рассказывала о документальном конкурсе Московского международного кинофестиваля.
На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.